Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. По милости Божией так сегодня случилось, что когда мы прославляем подвиг павших на поле брани воинов, сегодня в храмах наших звучало Евангелие от Луки, где повествуется об одном воине, даже, можно сказать, военачальником. По-нашему небольшим начальником, но по тем временам довольно значительным. Он был сотник, ну, то есть ротный командир. Его гарнизон стоял в городе Капернауме, и там они следили за порядком и исполняли разные функции, свойственные оккупационным войскам, в силу того, что Иудея находилась под владычеством римлян и воспринималась ими как собственная провинция, и налоги платили в пользу римской казны. Иудеи народ были весьма свободолюбивы. Вот такое необычное для них положение воспринимали очень с большой скорбью. И поэтому ко всем представителям внешней власти проявляли такое недружелюбие, особенно к сборщикам налогов, по-славянски мытари. Вот. И почему? Потому что, ну, сами представляете, что значит для иудеи деньги. И вдруг эти деньги уходят прям и не к кому-нибудь, а прям к врагу. Пусть не все, какая-то часть, но это очень тяжело переживал. Поэтому быть мытарем — это было самое презренное такое дело. И вот рассказывают, что у сотника, этого военачальника Капернаумского, был слуга, которого он очень дорожил. Этот слуга заболел и был при смерти. И вот в этом смысле сотник дает удивительный пример. Хотя он не был иудеем, тем более не был христианином, но чувства, которые он питал к слуге, они являются примером вообще не только для всех военачальников, потому что очень часто военачальники относятся к своим подчиненным как к некоему средству для достижения, ну, очень иногда и благих, и правильных целей, но все-таки как средство. И вот такие даже часто можно наблюдать, беспокоятся о том, как бы не возникли какие-то личные отношения. Ну, потому что всякие личные отношения, они, конечно, могут повредить и дисциплине, субординации и прочим, прочим. И очень редкий военачальник отваживается на то, чтобы вот проявлять какие-то такие человеческие чувства к своим подчиненным, которые выходят за рамки такого уставного общения. Неуставные отношения, они могут быть не только в каком-то дурном варианте, иногда могут и в дружеском, но вот в силу того, что за людьми наблюдается такая немощь, что они имеют склонность садиться на шею. И беспокоясь, боясь этого, многие военачальники устанавливают такую незримую, но довольно значительную, обычно на расстоянии лишней звездочки, которая на погонах, вот от своих подчиненных. А вот этот сотник сумел это преодолеть. Этого слугу своего он любил и хотел его исцеления. Относился к нему с большой человечностью. И вот, услышав об Иисусе, а что он мог услышать? Что вот есть некий человек, который ходит по городам и весям, к нему приводит множество больных, и он их исцеляет. Потому что в каких-то таких богословских вопросах он как язычник разбираться не мог. Это действительно так. Мы это убедились, когда еще, ну, несколько позже из хронологии священной истории. Вот. Но для нас это все отодвинуто во времени, как апостол Павел пытался проповедовать в Афинском Ареопаге. То есть вот язычники совершенно не восприняли Слово Божие. Почему? Они не были готовы. Некоторые так удивляются, почему Господь пришел к иудеям? Потому что многие понятия, они впитались молоком матери. А для тех людей, которые не имеют никакого представления о духовной жизни, все, что происходит в церкви, это обычно непонятно. Причем непонятно принципиально. Потому что голова забита часто такими вещами, которые человек воспринимает как истинные, на самом деле они там совершенно имеют не только далекое, а часто противоположное отношение к истине. И вот этот сотник послал к Иисусу иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу. Послал не потому, что поленился, что тоже очень важно, а послал потому, что постеснялся. Он прекрасно осознавал, какую роль он играет в этой стране. Когда вот я был во Франции по приглашению главного капеллана французской армии, и там я спрашивал у ребят, таких помоложе, капелланов, какая самая главная трудность у вас с контингентом? Самая, говорит, большая трудность вот в чем заключается. Чтобы объяснить нашим ребятам, офицерам и солдатам, что мы тут делаем. Потому что все контингенты расположены не во Франции, а в разных других странах. Вот как-то объяснить? Потому что каждый, ну, более или менее правильно устроенный человек, он понимает, что он находится в чужой стране. Часто его туда никто не звал, отношения там к нему соответствующие. Вот. И очень трудно объяснить, что он тут, вот как христианин, что он тут делает. И вот эта роль такая капелланов очень сложная. Как-то вот так вот исхитриться, чтобы зеленое выдать за желтое. Красное за синее, черное за белое. Это задача вообще-то чрезвычайно серьезная. У нас-то проще, у нас все в нашем котле происходит. И вот тот же сотник, он понимал ту роль, какую играют римские войска вот здесь в Иудее. И, конечно, как живой человек, он ощущал, что происходит и какое к ним отношение. Послал старейшин. И вот старейшины, придя к Иисусу, просили его убедительно говоря: он достоин, чтобы ты сделал для него это. Он любит народ наш, построил нам синагогу. Он язычник, зная, что иудеи напрочь отрицают всех языческих богов. Просто для них это, ну и для нас, естественно, как мы наследники истинной веры, в этом смысле, что это есть мерзость перед Богом. И тут иначе другого быть не может. А он, тем не менее, настолько возлюбил народ, не только одного слугу своего, А он любил людей. Вот, и сумел достигнуть такого устроения, что, будучи для них воплощением насилия, относиться к ним с любовью. Да так, что они возлюбили его и пошли ходатайствовать за ним, для него, за здоровье его слуги. Понимаете, вот как человек, находясь на должности, которая, ну, совершенно противоречит этой задаче любви, тем не менее он сумел найти путь к сердцам. Не для каких-то целей, чтобы они там побольше ему взяточек давали там и прочее. Нет, совершенно иным путем. Почему? Потому что речь идет именно о любви. Именно о любви. Потому что римские воины, помимо того, что они прекрасно умели сражаться, они все были дивные строители. То есть каждое соединение вот римских войск, это было просто изумительные такие артели по возведению самых оригинальнейших и очень прочных, доживших до наших дней, сооружений. Они могли построить вам и крепость, и театр, и какие-то временные деревянные сооружения, и всякие аппараты, с помощью которых там метали камни, и прочее. И это все из подручного материала, все топорами и вот молотками, и исходя из того, что вот есть в данной территории, какой материал. Вот, и поэтому, конечно, с помощью своих солдат он сумел построить синагогу. И они были ему за это благодарны. Они были ему за это благодарны. И поэтому они с радостью шли для того, чтобы ему отплатить за его добро. Иисус пошел с ними, откликнулся на их просьбу. И вдруг чудо. Когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею себя в подчинении воинов, говоря одному: «Поди» — и идет, другому: «Приди» — и приходит, слуге моему: «Сделай то» — и делает. Он показал изумительную веру. Веру, что Господь Иисус может сделать чудо исцеления. И для этого не нужно приходить, давать какое-то снадобье, возлагать руки, как-то особенным образом молиться. Он говорит: достаточно одного твоего слова. И вот это дивное чудо. Потому что Господь этому чуду удивился. Сказываю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Вот в Израиле, в подготовленном Израиле, где проповедовали пророки, где уже было записано Слово Божие, люди, которые знали заповеди, которые ожидали Мессию, среди них не нашлось ни одного, кто бы имел такую веру, как этот язычник. Язычник-сотник, вот этот воин, оказался гораздо ближе к спасению, чем весь Израиль. Спрашивается, почему этот эпизод вошел в евангельскую историю? Ну, во-первых, потому что это действительно чудесный, уникальный случай. Но не только. Потому что в нем для нас содержится великое назидание. Потому что все мы страдаем от маловерия. Мы, молясь, часто не надеемся на молитву. Мы все хотим найти какие-то дополнительные средства для усиления этого и чтобы исполнилось наше желание. Но вот маловерие наше не дает возможности осуществиться нашему желанию. И сам Господь, вот с ним так частенько бывало, что по маловерию он не мог людей, он не мог творить чудеса. Потому что чудеса, не то, что он не мог за отсутствием своего могущества, нет, это помимо нашей веры Господь может это сделать. Но Господу угодно, чтобы в нас вера вырастала. И вот этот сотник, который возымел эту веру, каким путем он к этому пришел? Во-первых, нужно определить, что такое вера. Мы часто думаем, что вера – это то, что содержится в нашем уме, потому что мы все время веру нашу осмысливаем. А на самом деле нет. Вера, она содержится в сердце. Вера – это есть особенное качество сердца. И с сердцем только связано, имеет человек веру или нет. Почему вот бывает так? Человек и умный, и воспитанный, и образованный, но веры не имеет. А иной человек и простой, и с какими-то, может быть, вредными привычками, и, может быть, не очень далекий. И вдруг Господь дарует ему веру. С чем тут связано? Вот совне, если смотреть на людей, совершенно непонятно, но вот почему этот человек верующий? Или бывает так, встретишься с каким-то прекрасным человеком и думаешь, как же жалко, что он не верует. Был бы ну, просто украшением церкви такой человек по своим качествам. А в чем же дело? Все зависит от сердца. От сердца. И вот этот сотник, благодаря тому, что он все время упражнялся в любви. Сердце приобрело его свойство, оно такое особое, оно умягчилось. И вот благодаря этому это сердце стало способно на такую веру. И уже как результат этой веры стало исцеление. И вот сегодня мы пришли все помолиться о наших усопших. День родительской субботы, день поминовения всех павших на поле брани воинов, начиная с Куликовской битвы, когда был установлен именно этот день как поминовение. И до сегодня тоже война идет, мы поминаем всех павших воинов, вот, и павших вот, от рук террористов, потому что тоже война идет. И мы хотели бы, чтобы наша молитва до Бога дошла. И еще древние заметили, что у молитвы есть два крыла, которые как бы возносят от земли к небу. Это пост и это милостыня. То есть, если человек все время упражняется в воздержании, не только в пище, в зрелищах, в болтовне, в чувствах, в помыслах, в языке, там, во всем, что мешает спасению души. Это первое. А второе, если он постоянно стремится делать добро. Одному, второму, третьему и постоянно. То тогда эту молитву делает такой выспренней. Она легче бывает исполняем Богом. Почему? Потому что человек достигает как раз искомого. Он воздерживается от греха и творит добро. То есть он исполняет непосредственно заповедь Божию. Вот видите как? И поэтому сотник, вот этот воин, казалось бы, человек такой, как обычно такие все военачальники, в силу своей несостоятельности, они употребляют грубые слова, вот такой львиный рык на своих подчиненных. Почему? Не хватает нравственного, духовного авторитета. Авторитета как специалиста, авторитета как человека такого волевого, умеющего управлять людьми, необходимы дополнения какие-то, чисто внешние. Окрик, хамство, мат и прочее, прочее. А когда состоявшийся офицер или там генерал, ему это не надо. Он брови пошевельнет, и все будет исполнено. Он говорит тихо, он ко всем на «вы», он по имени, отчеству, и все строятся мгновенно. Ведь невозможно представить, чтобы Суворов там или Ушаков как-то сквернословили. Нет. Только ласковые слова. И иначе как там братик, хороший мой, дорогой, вообще к солдатику даже никогда не обращаюсь. Только с любовью. И они готовы были любого врага на тряпки разорвать. А они еще их удерживают, что не надо. Жестокости не надо. И у нас, это мы не война, это у нас компания. Это все довольно, хотя и трудное ремесло, но довольно веселое. Вот. И все даже побежденные, когда Александр Васильевич входил в какой-то город, говорит, ну такого веселого генерала сроду не видели. Никакой жестокости, всегда образец порядочности, никакого мародерства вообще никогда, чтобы кого-то там ограбить, изнасиловать, да упаси бог. Это в голову не могло прийти вообще солдату. Совершенно, было совершенно другое войско, абсолютно другое. А почему? То, что такой вот добрый пример. Добрый. И вот в этом смысле этот сотник является образец христианского отношения. Находясь на должности, в которой это проявить можно, только очень больших усилий стоило. И он, тем не менее, это совершил. Поэтому и нам, каждый на своем месте, обязательно имеет возможность жить по-христиански и относиться к людям по-христиански. И это принесет обязательно свои плоды. Наша молитва тогда будет успешной. Вот этому учит нас вот этот Капернаумский сотник. Поэтому будем стараться быть ему и ему в этом подражать. Благословение Господне на вас, такой благодатью человеку любим. Всегда непризнанно его веки веков.